Всем привет! Снова четверг, 12 часов дня, в прямом эфире наша передача «Performance 360», в рамках которой мы приглашаем в нашу студию самых интересных, на наш взгляд, гостей, которые круто и здорово разбираются в диджитал, в перформанс и, в принципе, во всей вот этой глобальной тематике интернета. И, собственно говоря, меня зовут Макс Самойленко, я директор по маркетингу интернет-агентства RealWeb, и я передаю слово моему соведущему Ване Хмелевскому, нашему сооснователю, и вообще много у тебя регалий. Ваня, передаю тебе слово.
Теперь еще и, как это, ненавистник близнецов. Мне представить гости, правильно?
Да, да, кратко.
Я не буду, на самом деле, представлять, я просто скажу, что Дима Дворецкий, директор по диджитал-маркетингу, правильно, компании HOF, один из крупнейших ритейлеров мебели в России. Дима, ну расскажи, пожалуйста, подробнее в трех словах о себе нашей аудитории. Подробнее в трех словах, да.
Да, Максим, Ваня, привет. Очень приятно. Спасибо большое, что пригласили меня на такое мероприятие, на эфир. Меня зовут Дмитрий Дворецкий, я e-commerce-директор компании HOF, крупнейшего мебельного ритейлера на сегодня. В диджитале и вообще в e-commerce уже, наверное, лет 15-16, давно не подсчитывал. Вот, попал немножечко в e-commerce с технической части, закончил Академию нефти и газа. Ни дня не работал по специальности бурения. Сразу пошел в бизнес и уже там через 3-4 года попал в первый проект в России, который занимался организацией доставки продуктов на дом. Был такой проект службы 77, который просуществовал совсем недолго. Ну и вот с этого момента, наверное, началась моя карьера в e-commerce. На тот момент тогда это говорили интернет-бизнес, вот, интернет-проекты, интернет-магазины.
Портал.
Руководитель интернет-портала. Но в моем послужном списке крупные компании, компании Евросеть, я отдал 7 или 8 лет своей карьеры развитию e-commerce, ставил интернет-магазин практически с нуля, пришел, когда интернет-магазин было меньше полугода, полностью его построили, отдали его в жизнь, развивали, занимались развитием регионов, колл-центров и так далее. Был e-commerce-директором компании MVideo, вот один из последних моих проектов – это e-commerce, это с нуля создание e-commerce проекта, это интернет-магазина «Детский мир». Отработал 2 или 2,5 года, создали полностью проект. И далее попал в начинающий мебельный проект на тот момент. Вот, и на первой встрече там, с моими будущими там, акционерами, с моими будущими руководителями сидел и думал, вообще возможно продавать диван через интернет. Но было жутко интересно, был жуткий такой вызов для меня сильный, мне очень сильно хотелось попробовать. И так вот уже 6 лет работаю e-commerce-директором в компании HOF, занимаюсь продажей диванов через интернет.
А можно вот попросить еще буквально пару слов про HOF рассказать с точки зрения, ну там все понимают, что это огромный офлайн и онлайн ритейлер мебели, в каких сегментах работают и так далее. Вот ты упомянул, что он крупнейший в России, это в интернете крупнейший вообще в России. Как в трех словах расскажи.
HOF на сегодня это 27 магазинов. Это достаточно большая розничная сеть мебели. Ну, мне неизвестна ни одна розничная сеть, в которой есть такая большая, огромная сеть с средней площадью нашей гипермаркетом по 10 тысяч квадратных метров. Мы развиваемся там не только в Москве, но и в регионах. На сегодня у нас там 10 регионов занято физическим нашим присутствием. Вот я чуть позже расскажу, как мы интересно развиваем e-commerce бизнес в регионах, да, без физического присутствия. Тоже интересная модель, которую мы для себя там приняли и развиваем. А если говорить про там номер один, да, ну понятно, что там мы номер один после одного из крупнейших брендов, да, шведского, который занимается продажей мебели. Ну, нам сложно до них это. На сегодня рейтинг, сложно.
Рейтингов же официальных нет каких-то.
Рейтингов официальных нет. Да. Вот. Есть один официальный рейтинг, это топ-100 интернет-магазинов в России, да, который делает Федя с Data Insight. И мы на протяжении нескольких лет подряд номер один, если взять, отсечь все интернет-магазины, оставить только мебельный сектор, мы там номер один. Вот. Это по объему продаж. По объему продаж. Вот. Понятно, что есть достаточно много других проектов, которые и на пятки наступают, и вступают в какие-то крупные консорциумы, которые занимаются там продажами, создают большие маркетплейсы. Ну, то есть конкуренция на рынке мебели в интернете достаточно высокая. То есть нельзя говорить, что мы там одни плаваем в этой реке и в этом голубом океане и ловим рыбу. Нет, ну, конечно, у нас конкуренция достаточно высокая. Магазинов, которые занимаются продажей мебели ежемесячно, еженедельно, там ежегодно появляется все больше. Но также они исчезают, на самом деле.
Это да.
Да, я думаю, ты знаешь несколько примеров. Вот. Поэтому в целом сложно, наверное, сказать, если был бы какой-то официальный рейтинг, кто-то считал. Я думаю, что ну, мы бы увидели официальные цифры. Так, ведем свою аналитику, пытаемся как-то анализировать конкурента, смотрим, ну, понимаем, где мы находимся, где находятся наши конкуренты. Честно говоря, мы никогда не боролись вот за эту позицию номер один, прям что у нас такой вот поинт, которого надо достичь. Да, ну, приятно, когда ты видишь свои цифры, цифры там, ближайших тебе конкурентов, ты понимаешь свое место на рынке, свою долю на рынке, и ты понимаешь, куда ты дальше идешь.
Легко на вершине.
Очень тяжело. Очень тяжело, потому что каждый раз следишь за тем, кто появляется и что интересного делают. Следим за несколькими тренд-магазинами, которые ребята молодцы, там стартовали неожиданно для нас, но делают очень красивые, интересные проекты делают. У нас нет такой конкурентной какой-то недружбы. Да, мы общаемся все вместе, ничего сложного нет. Там тот же самый Facebook да, позволяет там, написать любому руководителю, директору, да, там, договориться о встрече в Москве. Там, или на какой-нибудь площадке, например. Там, пару лет назад Яндекс Маркет собирал у нас мебельщиков всех вместе. Ну, понятно, они преследовали свою цель. Они хотели, чтобы Яндекс Маркет лучше начал торговать мебелью. То, чего он практически не умеет делать. Я считаю, что они вообще не умеют торговать мебелью.
Не умеют. Это признают, кстати.
Они это признают, они каждый раз нас собирают, рассказывают свои планы на ближайшие X лет. Мы им предлагаем какие-то короткие шаги. Короткие шаги не реализовываются. Ну, понятно, что сосредоточенность немножко на других сегментах там, электроника, фэшн и так далее, детские товары. Но я думаю, что там через пару лет придут хорошие, хорошим карточкам мебели, и будет интересно. Сегодня там Яндекс Маркет в структуре продаж. Я думаю, любого интернет-проекта мебели это там, ну, маленькая.
Погрешно.
Маленькая цифра.
Ну, давайте немножко по общим вопросам, без них никуда. Дим, твой взгляд на текущий рынок как бы e-commerce страны. Вот про какой вообще уровневый взгляд? Тренды, перспективы, какие-то риски? Что вообще происходит?
Ну, опять же, буду обращаться к цифрам, которые мне там известны. Да, вот, ну, опять же, Федя. Федор Вирин да, показал цифры прошлого года 800 миллиардов. Ну, вот сложно с этим спорить. За последние 3 или 4 года оборот удвоился. E-commerce растет, ежегодно прирастает. И можно долго спорить, там проценты начали, прироста начали чуть падать или там чуть прирастать. Мне кажется, что потенциал еще очень огромен. Нам еще очень-очень далеко до объема рынка, ну, в деньгах там, Европы, Америки. Есть куда расти. В целом, я считаю, что e-commerce в России растет, он не останавливается, растет за счет множества факторов, да, подключаются регионы, подключаются так называемые там marketplace, там новомодная история, да, чуть более доступная история с платежами, все стало уже достаточно просто, если 5-6 лет назад мы там сидели и говорили, как бы нам долю 2-3% онлайн-платежей перевести в 5, то сейчас там, как там мне рассказывают мои коллеги по рынку, 15-20% достигаются в первый год работы, то есть люди привыкли платить карточкой. Региональная доступность.
Это во многом в том числе, я думаю, регионами нравится, потому что там, если ты заказываешь в Москве, это такая норма практически.
Для них стало это нормой, да. Мы, там, развивая свои какие-то региональные интернет-магазины, сталкивались в первые там, месяцы работы, когда клиенты нам говорили, а вы нам доставите такой транспортной компании, мы знаем, где она находится, мы заберем оттуда. То есть мы говорим, да нет, мы вам доставим домой нашими экспедиторами, мы поможем поднять и даже поможем собрать. То есть люди в регионах понимают о том, что большая часть заказов идет из Москвы, ну или там каких-то крупных городов их региона, и она идет через транспортную компанию, вот на эти хабы транспортной компании, под самовывоз, либо там под какую-то свою доставку, когда там человек на своей машине забирает. То есть сейчас становится уже более такой структурированный бизнес по логистике, транспортных компаний достаточно много. Крупнейшие транспортные компании, которые еще вчера занимались доставкой документов по Москве или там паспортов из посольств, на сегодня приходят уже со специальными предложениями для e-commerce, и эти предложения они достаточно хорошие.
И интернет-магазины приходят с предложением доставки.
Да, так и тоже есть. Тоже надо расшарить объем своих машин, потому что машины не всегда загружаются, и тоже хочется набить машину, которую ты платишь. Прошарить эти косты на какого-то своего партнера, коллегу на рынке.
А как считаешь, есть какие-то сегменты e-commerce в России, например, которые еще не развиты? Ну, вот мебель был таким, наверное, последним. После мебели еще пока ничего, волны не было. Нас ждет какая-то еще волна?
Вот знаю, подписки я, какие-то? Ну, ты говоришь про тренды. Наверное, мне кажется, есть несколько секторов e-commerce рынка, да, товарные, которые по-прежнему, как мне кажется, до сих пор не развиты. Вот я не вижу никакого бума развития спорта в интернете.
Есть
много маленьких магазинов, продающих кроссовки, продающие велосипеды, продающие фитнес-тренажеры. Есть большой спортмастер с его огромными доходами. Но рядом со спортмастером никого нет. И мне кажется, что вот надо ожидать там, потому что, во-первых, я, ну, как бы мы все видим, мы все там спортом занимаемся, бегаем, велосипеды, лыжи. Мне кажется, надо ожидать, что все-таки скоро какого-то проекта, какого-то, может быть, возможно, маркетплейса, который сможет там составить конкуренцию тому же Яндекс.Маркету или каким-то другим.
Две недели назад это обсуждали.
Да?
С ребятами, да, эти коммерсы.
Ну что, будет?
Ну, как-то вопрос всегда инвестиций, наверное, потому что технически. Мой следующий, да, вопрос?
Да, Вань, я же тебя так многозначительно смотрю.
Я не ответил тебе про подписки.
Ну, ты это так, я просто про подписку. Как пример, там, может быть, это будет следующей волной.
Мне очень нравится эта тема с подпиской. Я вижу, ну, общаюсь с несколькими там инвесторами, с несколькими стартаперами, которые очень болеют историей про подписку. Uh-huh. Очень болеют. Первая история, которую я увидел, реально работающая, это вот Wildberries запустил подписку на жилет. Видел,
нет? Нет.
Это реально хорошая цена, подписка тебе в конверте. Да, ты не врешься. Для меня это было актуально, я посмотрел, мне стало интересно, вот я подписался, посмотрю, как это работает. Mm-hmm. Я считаю, что это классная вещь, я уверен, что подписка должна работать очень хорошо в детских товарах. Вот, ты как молодой папа,
абсолютно,
я как молодой папа знаю прекрасно, что такое поход в магазин за стандартными вещами, за памперсами, за салфетками, за детским питанием. То есть, не нужно ничего выбирать, мы знаем свою корзину, нажал на кнопку, все приятно.
Да, это монотонно, скучно.
Это, к сожалению, это не развито. Есть повторные покупки в детских магазинах, но повторные покупки надо зайти, нажать, подтвердить, получить смс-ку. Я бы хотел, чтобы я знаю расход этих материалов на неделю, на месяц, и я считаю, что тема будет работать, она должна начать работать, и мне кажется, что ну, год-два, и мы увидим очень много интересных проектов подписки в питании, в спорте, я думаю, что-то мы увидим, в косметике, и я думаю, что детские товары придут к подписке. Очень многие компании, очень многие интернет-магазины придут, конечно, наконец-то к подписке. В кормах уже есть подписка. Есть несколько интернет-магазинов с подпиской по кормам, и вот те, кто им пользуется, сказали, что это просто сняло головную боль. Да, те, у кого, например, там большая собака, там, там много животных дома, головной боли нет больше. Все, человек просто забывает о том, что надо ходить в магазин. Он просто приезжает этот мешок с кормом.
Собака довольна.
И все. И собака довольна. Собака никогда не будет голодной.
Слушай, а как думаешь, что является на сегодняшний день для e-commerce-проекта ну, каким-то заметным стратегическим или тактическим конкурентным преимуществом на уже достаточно развитом сегодняшнем рынке?
Здесь, наверное, стоит разделить, да, есть так называемый pure player, да, игроки, у которых нет никакой офлайн-базы. Это ребята, которые бороздят просторы онлайна, у которых нет никакой офлайн-привязки, кроме их складов, возможно, даже не своих складов. Да, и есть крупные компании, которые развивают свой e-commerce, бизнес, для которых это канал продаж. Это не отдельный проект, это не отдельный бизнес, это команда, как правило, там берется команда, которая постепенно вливается в общую команду и потом постепенно немножечко даже рассасывается внутри бизнеса. Мне кажется, для компаний, которые имеют под собой какую-то офлайн-базу, у них есть очень хорошее преимущество. У них есть преимущество этой розничной базы. Есть узнаваемость бренда, есть возможность организации правильного омниканального бизнеса, правильного с точки зрения понимание для клиента, не понимание для собственников, а для клиента. Когда клиент, приходя в магазин, набирая номер телефона, листая каталог, заходя в онлайн или там в приложение, он имеет там общую единую товарную базу, общую единую цену на товар, услуги. Вот это преимущество для крупной компании, которой, ну, я думаю, что таких компаний уже не осталось, которые еще не вышли в онлайн. Их ну, практически, наверное, не осталось, по крайней мере, я не знаю таких компаний. Те компании, которые сейчас выходят или уже развивают, у них есть вот эта ценность платформы, розничной платформы, большой опыт, который они накопили. Это и есть для них ключевое преимущество для их e-commerce проектов. Это вот розничная платформа, это хороший, слаженный розничный бизнес. А для онлайн-проектов, таких pure player, у них есть одно преимущество, которого практически никогда нет в больших розничных компаниях. Это быстрота смены своих концепция, это быстрота принятия решения, это быстрое перепозиционирование, быстрое добавление и удаление товара из ассортимента. Скорость. Там есть одно большое преимущество, это скорость.
Ну, и ассортимент.
Ассортимент, да. Плюс есть возможность достаточно большой, длинной, неограниченной линейки, потому что, создав один раз платформу для работы с внешними поставщиками, все, ограничений нет. У тебя линейка товаров, которые ты заводишь к себе на сайт, она просто не ограничена. Все, она резиновая становится, это полка. И ты ее можешь сжимать и разжимать так, как тебе нужно. Для такого большого офлайн-проекта, вот симбиоз именно партнерской витрины и своего, это такой сложный этап. Все через это проходят, все немножечко это добавляют. Мы тоже делаем эксперименты в этом, смотрим, как это работает, понимаем, начинаем учиться это делать. Потому что понимаем, что за этим есть некое преимущество. Не торговать своими там 20-30 тысячами наименований, которые есть на сегодня в HOF, а торговать там 50 тысячами. Как мы к этому придем? Ну, пока я не знаю, но мы делаем уже первый эксперимент. То мне кажется, что если совместить длинную полку и силу бренда и розничную платформу, то может получиться очень хороший, сильный проект. В целом, в e-commerce, не обязательно в мебели.
Хорошо, слушай, ты уже затронул, на самом деле, кратко эту тему, но тем не менее, сегмент, вот в рамках e-commerce, сегмент мебель, чем он принципиально отличается, есть ли вообще такие отличия от других сегментов? Ну, там, электроника, не знаю, другие. Вот какие бы основные черты ты бы выделил?
Ну, я бы начал, наверное, с контента. В мебели очень высокая важность контента. Очень высокая.
Ничего об этом не знаю.
Мне направо смотреть проще, чем центр, буду смотреть на тебя, Максим.
Окей.
Контент. Мне. Я вижу в этом ценность. Чтобы купить какую-то единицу мебели в интернет, нужно ее очень хорошо посмотреть. Многие говорят, я не куплю там эту кровать, или этот матрас, или этот диван, пока я на нем не посижу. Мы знаем примеры успешной реализации контент-стратегии, когда не надо ни на чем сидеть. Более того, его нигде нет, этого дивана или этой кровати. Его просто не существует. Он еще либо не произведен, либо находится где-то у поставщика, где-то на дальнем складе. И многие игроки на рынке…
Ну, уже продан.
Да, уже продан, кстати. И многие игроки на рынке, ну там, включая нас, научились правильно составлять контент. Ну, нам еще очень далеко расти до многих проектов, которые есть на рынке. Научились правильно составлять контент таким образом, чтобы описание, фотографии, видеоролики, которые помогают выбрать продукт, определить его там, правый-левый угол, там, как правильно подобрать, как, что такое подъемный механизм, как выбирается матрас и так далее. Ролики, 3D-модели позволяют в одной внутри одной карточки сделать не такое китайское наполнение, когда там у тебя голова кругом идет, а правильно распределить контент таким образом, чтобы внимание пользователя передавать, и в конце пользователь, как правило, говорит, у нас есть такие случаи, у нас есть такие примеры, мы это анализируем. Они просто не едут в магазин, они покупают. Нажимают кнопку «Купить», они все поняли про товар, который… Им не нужно на нем сидеть. Они понимают, что это за материал, какая жесткость этого материала, как он, из чего он состоит, какие материалы. Фотографии настолько точно передают фактуру и цвет товара, что пользователи даже… Ну, им не нужно подтверждать это. Более того, интернет… И закон о защите прав потребителей, дистанционной торговли позволяет привести клиента, и клиент скажет, о, это не тот желтый оттенок, который я себе видел, который я себе представлял. Увезите обратно. Да, ну, к сожалению, да. Поэтому за контент в интернет-магазинах, где контент очень важен, надо бороться четко за цветопередачу. Мы совсем недавно вот с коллегами сидели, мы ставили два ноутбука на Винде и на Маке и смотрели цветопередачу, и реально потом ходили с этими ноутбуками, прикладывали их к цвету обивки и говорили, ничто не совпадает, неправильно свет поставлен, еще что-то, ребята, это будет возврат. То есть еще правильно, там, не только там, как там обычно там говорят, там интернет-магазин должен работать под все варианты браузеров. Значит, важно, на каком дисплее ты это смотришь, конечно, контент. Опять же, это не только к мебели относится. В фэшне, мне кажется, это вообще очень важно. То есть там оттенок рубашки, которую ты покупаешь, при одном свете и при одном браузере, при одной матрице твоего там, смартфона уже, кстати, а не дисплея, совсем все по-другому выглядит. Поэтому мне кажется, что вот основное отличие. Не то, что основное, а одно из таких важных факторов отличия – это вот именно контентная составляющая. А большое отличие в продаже мебели – это последующие сервисные услуги. Это доставка, это установка, это сборка, это послепродажное это обслуживание, это возможность возврата, возможность ремонта, возможность там, претензионной рекламационной работы с этим товаром. То есть, недостаточно просто мультиварку доставить, отдать, инструкцию прочитали, вы ей пользуетесь. Диван нужно привезти, собрать. Он в разобранном виде поставляется. Его нужно собрать. Собрать его на момент доставки не всегда представляется возможным, потому что интервал очень четко расписан. Значит, мы заказываем сборщика. Значит, то есть процесс продажи, процесс контакта с пользователем, он продолжается. Еще одно из отличий, опять же, купить там, я все опять же к этой мультиварке. мультиварку посмотрел, ты, в принципе, кого-то из друзей это видел и купил. Мебель все-таки значимостью контента можно достичь того, чтобы человек нажимал сразу на кнопку «Купить», а иногда они просто распечатывают страничку и идут в магазин. То здесь все-таки должны быть некие шоурумы. Mm-hmm. В нашем случае это гипермаркеты, в которых можно сразу оформить сделку и купить, сделать покупку. А для многих интернет-магазинов, которые занимаются аналогичным продуктом, для них очень важен шоурум. Для мультиварок шоурум не нужен. Вполне достаточно все понятно. Либо ты ее где-то видел, либо ты ее знаешь. Ты от нее ничего не ожидаешь другого, кроме того, что на ней нарисован. Ну, сложно представить себе, что кто-то скажет: я сначала iPhone съезжу, посмотрю, а потом его куплю. Вероятно, он уже его либо видел, либо он понимает, что он хочет купить. Ну, вот это, наверное, три таких основных фактора при продаже онлайн-мебели.
Окей, давай вернемся тогда назад к вашему бизнесу. Какие основные планы у компании Hofer? Что будете развивать в ближайшие годы?
Мы хотим расти. Как мне кажется, у нас это пока успешно получается. Давай я расскажу про планы e-commerce. Mm-hmm. Это, наверное, так интереснее, тем более, что тема у нас сегодня – это интернет-продажи, интернет-бизнес, yeah. мебели. Мы видим для себя там много точек роста, очень много. Там, давайте там на основных можем остановиться. Мне кажется, что для интернет-магазина, для нашего e-commerce, Hof на сегодня одна из больших точек роста – это уникальность. Как я там вначале сказал, у нас 27 магазинов на сегодня, да. И там, мы говорим, что мы строим омниканальный бизнес на базе мультиформатных магазинов. На сегодня у нас три формата магазинов. Это большие гипермаркеты с большой площадью, там 10 тысяч квадратных метров. Это формат Hof Mini, это небольшой формат с маленькой площадью, там 2-3 тысячи квадратных метров. И у нас еще есть магазины формата Hof Home, где не представлена мебель, где представлены только товары для дома, для вашего обустройства. Mm-hmm. И нам нужно связать эти все три формата на базе онлайн-сервисов. И это одна из основных точек роста. Мы видим, как только мы начинаем провязывать этот бизнес нашими онлайн-сервисами, как только мы начали работать с возможностью предложения неканальных продаж внутри наших магазинов, мы начали видеть как раз продажи и трафик наших магазинов. Одна из точек роста для нас, это очень важно, это померить все. Померить и посчитать все. Это практически невозможно все, но ту часть, которую можно померить, нужно обязательно ее мерить. Пару лет назад мы начали создавать большую систему аналитики внутри нашего e-commerce проекта, и вот уже полтора года назад мы запустили нашу программу лояльности Hof Bonus, которая стала таким связующим звеном нашего клиента. Да, там, не секрет, что любой ваш клик, любое ваше посещение на сайте, он на стороне проекта фиксируется. Мы видим все, что вы делали, если мы можем вас определить. Теперь нам надо определить, кто же этот человек, который кликал на эти товары. Для нас это очень важный момент был. Мы понимали, что если даже в онлайне мы сможем прометить каждого пользователя, потом построить всю цепочку продажи, то мы никогда не сможем понять, если он вышел с сайта, где он дальше появится. Программа лояльности нам в этом помогла. Там преследовало несколько целей, естественно. Одна из целей была – это дать возможность посчитать пользователей. Естественно, любая программа лояльности, когда вы приходите в магазин, вы прокатываете карточку, значит, мы уже знаем, как сделка совершилась. На сегодня, купив что-то в магазине, мы знаем, сколько раз и где вы смотрели этот товар прежде, если вы были онлайн. Мы можем знать, мы видим эту атрибуцию, мы можем эту атрибуцию построить, мы можем построить атрибуцию наших онлайн-каналов. Мы говорим, нам нужно считать это еще более точно. Нужно начать научиться считать людей, которые никогда не были на сайте, пришли в магазин, что они до этого делали.
Да, я хотел сказать, потери-то не видны.
Не видны. Нужно научиться считать офлайн. Нужно учиться считать офлайн каналы. Да, мы тоже делаем определенные тесты, смотрим, как.
А что вообще в этом направлении, что нового есть? Потому что говорят, что MAC-адреса динамически станут, и по ним нельзя будет ничего идентифицировать.
Есть компании, которые научились динамически MAC-адреса склеивать. Ну, опять же, это тоже, я считаю, это от лукавого. Завтра это закроют, и ты не сможешь это посчитать. На сегодня MAC-адрес – это один из немногих ID, который можно привязать к пользователю. И этим надо пользоваться, пока это разрешено. Если там верить данным компании Google, которая на протяжении там уже нескольких лет в Америке, в Штатах, делают интересные проекты, которые позволяют офлайн-пользователей склеивать по активности по карте, по активности Wi-Fi меток, постоянно включенному Wi-Fi и Bluetooth. Ну, то есть понятно, что пользователь везде зафиксирован. То есть там магазины уже все за заставлены роутерами. Те же iBeacon — это хорошая тема, но там она уже пошла на спад, и она начинает вырастать только у нас сейчас. Я думаю, что все-таки у нас параллельно с iBeacon'ами в России начнут расти наши Wi-Fi роутеры, которые позволяют собирать данные по пользователям, открыто собирать данные и законно. Если говорить про такие тенденции, как научиться считать, то я думаю, что следующий этап — это будет синхронизация сеток выхода роликов на телеке, например, и синхронизация активности, там, ежесекундной активности на сайте, и там, замеры вот этих колебаний. Уже тоже там Google
это
делает.
Это уже можно делать.
Это уже можно делать. Вот, я думаю, там, может быть, ты видел, мы сделали последний кейс вместе с Google и с RealWeb. Мы сделали интересный кейс по YouTube, анализу YouTube роликов, которые помогали нам догонять людей, видевшие телевизионные ролики. Эффект есть, надо это развивать. Это не так просто, это очень дорого и сложно считается. Я думаю, что следующий шаг — это видеодисплеи на улице, то есть замена вот этих вот щитов.
Очень бежит,
да. Ну, Яндекс — такая огромная база передвижения нашим по городу. Я не знаю, каким навигатором ты пользуешься, но я езжу только по Яндексу. Сложно пользоваться каким-то другим навигатором. Яндекс более активен. Яндекс стал продавать тебе уже рекламные метки внутри твоей карты. Вот. Да, Яндекс начнет.
Да. Их выключил.
Спайдермен, да, везде.
Не, ну, кстати, Optimus Prime прекрасен.
Он очень красивый.
У меня, по крайней мере, голос Optimus.
Да. Я думаю, что туда будем идти. Будем идти в. Ну, это в целом про диджитал рынок. Можно долго говорить, да, там про развитие перформанса, там программатика и так далее, и так далее. Но мне кажется, что от офлайн источников рекламы еще не скоро откажется рынок. И надо научиться там считать, чтобы реклама это была эффективней.
Ожидаемо.
Вот. А для нас это тоже важная задача. Опять же, одна из точек роста – это научиться мерить не только все онлайн, но еще научиться мерить офлайн. И вот, соединив эти данные, мы сможем понять поведение пользователя, его путь по магазину, путь по нашим каналам продажи, сможем на что-то делать фокус. Уже сейчас нашу онлайн-рекламу фокусируем именно исходя из этой цепочки. Уже там год мы не таргетируемся на там last click или еще на что-то. То есть мы четко знаем, что он делает покупки офлайн, и мы все равно продолжаем пушить этих пользователей, потому что для нас очень важно. Два-три года назад, когда в компании приняли решение, что мы омниканальная компания, мы начали забывать о том, что мы развиваем онлайн, моя дирекция развивает онлайн, там соседняя дирекция развивает офлайн. Мы перестали об этом вообще думать. Мы развиваем бизнес компании, и для компании на сегодня есть несколько каналов продаж. И онлайн, интернет-магазин – это просто один из каналов продаж. Он ничем не отличается от офлайн, абсолютно ничем. Ни тарифами, ни ценами, ни наличием ассортимента. Да, мы делаем эксперименты по новой линейке. Как только эта линейка покажет эффект, мы тут же отдаем и говорим ребятам вроде: ребят, там на сайте есть чуть больше товара, чем у вас в магазине. И они с радостью это принимают, и они с радостью это продают. Что они делают? Они просто на своих ноутбуках, на своих там рабочих местах, на компьютерах, на дисплеях просто показывают расширенный ассортимент.
Слушайте, ну, мне уже четко понятно, что надо будет еще одну беседу сделать, потому что время стремительно уходит, уже большая часть передачи прошла, поэтому давайте дальше пойдем. Слушай, очень короткий вопрос, я думаю, что он даже односложный. Доля в общей структуре продаж продукции российского отечественного производства, устраивает она вас или нет? Такой очень короткий, по-моему, вопрос.
По цифрам точно, наверное, не скажу, но это достаточно большая доля, очень мало импорта на сегодня продается через нашу сеть. Мы сосредоточены на локальных производителях, на локальных поставщиках. Да, есть какая-то небольшая доля импорта, но она настолько маленькая, что до кризисного уровня она сильно отличается. Вот. Мы в основном сфокусированы на российских производителях, на российской мебели, на локальных поставщиках мебели, поэтому там доля импорта, она очень маленькая. Она очень маленькая.
Максим доволен, у нас патриотично настроен.
Не патриотично, я настроен прагматично, Валя.
А с точки зрения, это может быть локальный дистрибьютор? Но или это прямо производство российское?
Это российское производство.
То есть все производят прямо?
Да, здесь, да? Уже много производится. Прикольно. Здесь. Не, на Западе мы покупаем, да, понятно, что у нас есть импортная продукция, но доля очень маленькая.
Если брать весь рынок ритейла России, какая его часть сейчас в онлайне? И,
вот это для меня сложный вопрос.
Ну так.
Очень сложный. Не смогу ответить. Я всегда боюсь ошибиться в цифрах. Цифры очень люблю. Сказав какую-то цифру, потом буду долго над ней думать и скажу, что я ошибся, а вернуться не получится. Не получится вернуться и сказать: я там в той беседе очень хороший обманул вас всех. А давай перевернем вопрос немножко в другую сторону. Вот. там, 5-6 лет назад любой онлайн-бизнес внутри розничного какого-то бизнеса говорил, мы достигли 5% продаж в объеме. Угу. Все говорят, классно, хороший результат. Вот на сегодня могу сказать две интересные цифры. Мы по прошлому году заняли долю 14% продаж. Сейчас мы примерно там, 14-15% также занимаем. Угу. Сеть растет, ну, мы тоже растем. Может быть, на 1% отыграем по году. Угу. Многие, с кем я общаюсь на рынке, с e-commerce проектами, все говорят о том, что меньше 15 уже ни у кого нет. Там угу. Есть начинающий проект, у них маленькая доля, на следующий год они достигают уже 10-15. Угу. То есть идет такая общая онлайнизация покупательского спроса. То есть люди все равно приходят в интернет. Угу. Я знаю несколько проектов, которые для меня были очень удивительны, которые сказали о том, что у нас 70% доля онлайн-продаж. При этом это розничные компании. И они не продвигают свой интернет-магазин. Они не тратят огромное количество бюджетов.
70%.
70%. Это известный проект. Мы не будем говорить там про бытовую технику, электронику, mm-hmm. которая действительно там доля существенно большая. Ну, понятно, потому mm-hmm. что они, ну, как бы, уже на рынке омниканальности уже не 2-3 года, там, 5-6 лет. Это проекты, которые. Это розничная большая крупная компания. И она говорит: у меня 70%. Mm-hmm. И мы говорим: ничего себе, круто. То есть это то, куда должны мы прийти. Угу. То есть люди выбирают тот канал доступа к покупкам, который им удобен. Не тот, который мы им дадим удобный, а тот, который им удобен. Им нужно об этом думать, о том, что им удобно, а не то, что нам удобно предоставить. А мы должны научиться считать эффект от этого канала и эффективность этого канала. И он должен быть эффективным для бизнеса. Он не должен быть угу. убыточным, он не должен привести там, к падению какого-то нашего показателя.
Я понял. Слушай, ты тоже вскользь об этом говорил, вы как бы крупный, очень крупный лидирующий игрок на рынке, но офлайн-сегмент все-таки пока больше. То, что у вас есть вот этот огромный офлайн-сегмент, это дает преимущество и дает, наверное, какие-то недостатки. Что ты можешь сказать вообще с этой точки зрения?
Ну, преимущество, как я уже говорил в самом начале, это розничная сеть, это платформа, это продукт, которым торгует компания, это узнаваемость бренда. Мы чуть меньше денег тратим на развитие бренда онлайн. Хотя тоже понимаем, куда нам дальше расти, какую долю мы должны там захватить и какой процент узнаваемости у нас должен быть. Если говорить из недостатков, это, ну, наверное, невозможность посчитать окончательно влияние того же там офлайн нашего маркетинга на влияние на онлайн-продаж. Но мы это тоже учимся, у нас уже тоже есть первый цифр. Из недостатков, я думаю, что здесь нет недостатков, потому что нужно перестать делить онлайн и офлайн. Mm-hmm. Нужно делить это на возможность продавать через этот канал. И каждый добавленный новый канал – это плюс в целом для бизнеса. Если мы вот откажемся от этой модели, скажем, что нет онлайн и офлайн, есть всего лишь канал интернет-магазин, канал розничный магазин, канал, там, не знаю, там, мобильное приложение, которое там скачивает там, в месяц по 5000 человек, и там какой-то бумажный красивый каталог, который мы выпускаем, который там тысячными тиражами раздается и получается пользователями. Если мы начнем про это говорить, и мы начнем развивать каждый из этих каналов, то в целом недостатков мы даже не заметим. Недостаток один – то, что мы каждый раз находим новый канал, который нужно развивать. Ну, это хороший недостаток, хорошая точка роста. Mm-hmm. Но сегодня у нас там одна из наших точек роста – это мобильное приложение. Там мы видим…
5 тысяч в месяц, ты сказал, да?
В среднем, да. Мы видим…
Ну, что 5 тысяч в месяц?
Установок.
А, установок. Mm-hmm.
Это мало. Мы предполагаем, что у нас должно быть больше, и KPI-мы, конечно, ставим больше, и видим там по нашим коллегам на рынке, у кого там больше установок.
Ну, это не так много, вообще нормально.
И нам хочется, чтобы ставили больше, потому что это еще одна метка Client ID, которую мы сможем еще и ее пометить. Мы видим Mobile First, мы каждый год про это все говорим. Сейчас мы уже перестали про это говорить, мы просто видим эти цифры, и тот, кто не успел, так мы говорим, переобуться, тот на самом деле в отстающих.
Это правда. И быстро не догнать.
И уже практически не догнать. Mm-hmm. То есть, ну, 2-3 года идет на то, чтобы догнать, потому что технологии мобайла, они тоже меняются. Mm-hmm. Недостаточно просто сделать там ресайз своего сайта в мобильную верстку и все хорошо заработает. Нет. Там все тоже достаточно другие правила юзабилити. Мы делали юзабилити анализ с нашими коллегами из агентства. И мы увидели, что нужно оценивать по-разному. Десктоп наш оценивает здесь, а мобайл оценивает по другим показателям. Даже просто хотя бы по размеру кнопок. Размер mm-hmm. кнопок на дисплее, размер кнопок на мобайле. Это две разные вещи. Мы начали смотреть, стали еще глубже копаться и начали понимать о том, что там 7+, iPhone, да, там, или большой какой-то фаблет от, там, от Android, и там популярный там, маленький iPhone или маленький какой-то смартфон, это две, абсолютно две разные истории с юзабилити. Две разные. Нужно идти туда. Уже нельзя делать одну там, адаптивную верстку под все. Надо уже по-другому считать. Поэтому вот там Mobile First, вот, возвращаясь, да, там, к точкам роста, Mobile тоже большая точка роста.
Сколько у нас времени? Я посмотрю, два очень интересных вопроса.
Сколько у нас времени? Минут 6-7, мне кажется.
Два вопроса очень важных, да, вот прям жалко, если не зададим. Один вопрос, он с точки зрения мебельного рынка, вообще какие тенденции, что ты ожидаешь, вот в принципе, начнется ли консолидация, то есть дорос ли до этого уже рынок, или пока еще рано, ну, в общем, что. И второй вопрос, это Китай. Ну, там, стоит ли, да.
Последовательно, да.
Я думаю, что, ты знаешь, вот я вернусь про одну точку роста, и она выплывает вот в твою первую часть вопроса. Я вижу точку роста в регионах. Ну, там, не то, что я там, я в целом вижу рынок, как растет в регионах. Мои коллеги видят, как растет рынок, и мы в компании видим, как растет регионы. И для нас точка роста – это вот такая региональная, там, региональная экспансия, можно это говорить, региональное развитие. Там работа с логистикой, она немножко другая в регионах, она совсем другая, она имеет другое плечо доставки, совсем другое плечо доставки. Там есть другие ожидания от услуг и сервисов, они там чуть проще, чем в Москве, там интервал могут быть чуть больше, но люди там хотят получать там полный комплекс, но в один день, или наоборот, они не готовы получать комплекс, но хотят. И там мы двигаемся в регионы, и мы понимаем, что в регионах сосредоточено очень много производителей. И как мне кажется, следующий этап вот рынка мебели в онлайн – это развитие неких маркетплейсов. Когда маленький производитель не может продавать напрямую онлайн, он делает свой какой-то небольшой сайт, но он закрыт локально своим регионом. У него нет логистики, у него не то, что нет опыта. Опыта достаточно много набрать, сейчас очень много компаний, которые занимаются так называемым аутсорсингом услуг, да, они могут создать под тебя полностью интернет-проект, им управлять его, продвигать, заниматься полностью его operations. Вот. Но вот на сегодня, как мне кажется, что небольшие производители мебели, которые хотели бы, они будут консолидироваться, они будут либо организовывать свои маркетплейсы, либо они выйдут на какие-то мебельные маркетплейсы, вероятно. Они начнут создавать свои маленькие интернет-проекты, дальше они начнут пускать свою экспансию в соседний регион. Мне видится, что мебельный рынок в онлайн, он будет дальше расти. Точно будет дальше расти. Мы будем продолжать на этой, на гребне волны двигаться и стараться удерживать свои позиции номер один. Я просто уверен, что будет появляться еще несколько интересных проектов. Вот там офлайн сетей, может быть, не факт, но онлайн сети пойдут в развитие своих каких-то небольших сетей, шоурумов. Это тоже очень для них важно. И я думаю, что консолидация производителей с точки зрения онлайн для создания каких-то маркетплейсов. И, возможно, предложение, вот, не используя там всеми известный Яндекс.Маркет, который, ну, к сожалению, там в течение 2 лет ближайших не научится торговать правильные карточки создавать. Они стоят, они делают это, у них большие усилия на это тратят, и большое им спасибо за это. Но там чуть сложнее и медленнее процесс. Будут появляться быстро динамичные стартапы, которые будут производители объединять на своей площадке. И там есть множество разных сложностей, там загрузка, производительность, все сказать, разработчиков мебели.
Слушай, извините, я 30 секунд займу, очень интересно просто. А, наверное, у вас наверняка эти цифры есть. Сколько в России производителей мебели? Вот такой вот вопрос.
У меня нет. У меня нет.
То есть непонятно, да, о каком количестве компаний, в принципе, по стране идет речь.
Ну, наверное, опять же, кто-то посчитал их в свое время. Есть какой-то реестр мебельных компаний, где-то производители. Ну, как мне кажется, что еще существует достаточно много производителей, которые в реестр не попадают.
Тогда вопрос про Китай, Ванин.
Да.
Китай.
Какие риски, получится, не получится, пойдут вообще в этот сегмент, не пойдут?
Ты знаешь, мы тоже смотрим на Китай, смотрим, что там происходит. Более того, даже у нас тут была достаточно большая встреча с нашими коллегами из экспортного союза. Смотрели очень много интересных проектов в Китае. На сегодня для частного клиента, ну, рынок в Китае с поставкой мебели для частного клиента, он практически не развит. Это не просто купить диван,
конечно,
на Алиэкспресс и сюда его доставить. Ну, тяжело. Какая бы почта России крутая ни была, доставить диван через Китай
если
можно.
Если бы незаконно про потребитель было бы попроще.
Да. И при этом там есть еще один минус – это ожидание реальности.
Это мем знаменитый.
Да, да. Ну, в мебели то же самое, на китайском. То есть ты можешь там смотреть футболку, ее тебе приезжает, она там точно под размер не подходит. Я смотрел много карточек мебели на известном китайском сайте. Они действительно очень все красивые. Очень, очень много контента, очень много. Я общался с несколькими там коллегами, которых спрашивал, никто ли не заказывал. И там я нашел одного человека, который заказал диван из Китая. Но, во-первых, он 3 месяца ему уехал, во-вторых, он приехал не то, что хотел. Но есть люди, которые, обставляя свой дом и хотят купить, например, в Китае мебель под заказ, они просто вылетают. А дальше это история такого шопинг-туризма, как раньше, помните, там за шубой ездили, за телевизором или еще что-то. Также здесь есть люди, которые хотят что-то сэкономить, какую-то достаточно большую сумму денег, и они там готовы покупать китайскую мебель, достаточно неплохую причем.
Есть очень качественные.
Да, очень красивые, качественные и стильные, и тоже хороший дизайн работы. Но для этого нужно туда поехать. Есть ли угроза? Угроза есть от любого бизнеса. Даже если он мороженым торгует на углу, от него тоже всегда исходит угроза. Угроза ангины как минимум точно исходит. Поэтому Китай, я не могу сказать, что это убийца нашего какого-то рынка, но нужно за ним четко следить, смотреть и, возможно, начать думать о том, как ловить тех клиентов, которые очень большие приверженцы китайских порталов, китайских сайтов, которые там сидят, покупают эти чехлы, там еще что-то. И нужно посмотреть, как с ними там коммуницировать и рассказать им про то, что здесь есть в России твой продукт. Неважно какой, в частности, мебель. Я знаю несколько проектов, которые уже запускали эту историю, там 220 вольт делали эту историю, они рассказывают, что вполне успешный был проект, может быть, не имел большую долю продаж в объеме своих продаж, но имел достаточно хорошую такую линейку для того, чтобы показать пользователю о том, что та же самая дрель, которую ты смотришь за $4 ноунейм, есть тоже неизвестно тебе ноунейм там за $14, пожалуйста. Ты можешь купить хорошую Makita там за $40. Это тоже правильное сравнение, так же, как на Яндекс.Маркете, когда ты смотришь какой-то дешевый продукт, рядом всегда находится товар чуть дороже.
Да.
И ты просто понимаешь, почему и что ты хочешь купить.
Окей.
Минута 45 до конца. Если можно, краткий вопрос. Вот меня интересовал федеральный закон о персональных данных, который вот недавно вступил. Была легкая волна хайпа на эту тему. Вот твое личное отношение к этому. Позитивно, негативно, кому-то помешает, кому-то поможет. Вот прям вот если можно, кратко.
Да. Я думаю, что есть два закона, которые хайпили в последнее время. Это 53-й ФЗ с кассами онлайн и 154-й, который, если не изменяет память, 10 лет хайпит. Вот, по-моему, в 2006 или 2007 году он был принят, и каждый год он откладывался. Мое личное мнение в целом, два закона очень полезны для российского бизнеса. Да, очень сложно переходящий, очень много сложностей у операторов связи, у операторов персональных данных, которые должны там по определенным правилам это хранить. Но мне бы, как пользователь интернета, хотелось бы, чтобы мои данные были четко структурированы, чтобы я всегда имел возможность получать те же самые рассылки, смс именно от того бренда, от которого подписался, и я имел бы возможность регулирования отношений с ними. Да, это дорого для компаний. Проведение аудитов, каждый аудит все равно выявляет какие-то сложности, огромное количество доработок по сайту, все компании это делают, есть чек-листы, все это делают, это как кактус, все кусаются, но его кушают. Я считаю, что это здоровье для рынка, что по один закон, что второй, будет ли он там выполняться большей частью игроков рынка, мы придем к тому, что все будут выполнять, это как скоростной режим в городе.
Я понял.
Все ездили 60, однако сейчас ездим все 80, потому что камера на каждом углу
стоит. Ну что, друзья, 15 секунд до конца. Мне очень понравилось, было круто.
Спасибо.
Да, спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Собственно говоря, да. Следите за анонсами. Очень скоро анонсируем следующего гостя. Следующий эфир ровно через 2 недели в то же время. Спасибо большое, Дим.